Свободы. У микрофона Елена Рыковцева, в эфире «Час прессы», ежедневная программа радиостанции «Свобода». Президент Армении Серж Саргсян прибывает сегодня в турецкий город Бурса на футбольный матч между Турцией и Арменией в рамках отборочных игр чемпионата мира по футболу. С точки зрения спортивной, этот матч не играет никакой роли для обеих команд, обе они из чемпионата уже вылетели. А вот с политической точки зрения приезд в Турцию президента Армении бесспорно знак доброй воли. Безусловно, можно сказать о спорт и мир, потому что считается, что потепление между двумя странами началось с прошлого года с приглашения на аналогичный матч в Армению президента Турции. И он приехал тогда в Армению. Итак, все это происходит после того, как 10 октября в прошедшую субботу в Цюрихе Турция и Армения подписали протоколы о нормализации двусторонних отношений. Почему между этими странами возникло потепление и надолго ли сохранится такая тенденция, об этом мы поговорим с гостями программы «Час прессы». С нами на связи из Еревана известный армянский политолог Александр Искандарян. Здравствуйте, Александр.
Добрый день.
В студии специальный корреспондент газеты «Московский комсомолец» Екатерина Сажнева. Здравствуйте, Екатерина.
Здравствуйте.
Она недавно побывала в Нагорном Карабахе, а это, как известно, камень преткновения в отношениях двух и даже трех стран. И с нами также журналист армянской студии «Радио Свобода» Аза Бабаян. Здравствуйте, Аза. Возможно ли долгосрочное примирение между турками и армянами? Это вопрос, который мы задаем нашим слушателям сегодня. И ждем СМС по номеру 8-903-743-2801. И также сообщение на пейджер принимаем по номеру 660-1055, абонент «Радио Свобода». Уважаемые коллеги, вот я сейчас обращаюсь к Азе и Александру. Я хочу разделить один вопрос вам на двоих. Цитирую «Время новостей». Армения и Турция в швейцарском городе Цюрих сделали первый шаг на пути к нормализации отношений после более чем столетней вражды, разделявшей эти страны. Это очень жесткая формулировка «столетняя вражда». И я хочу спросить, в чем она проявлялась на политическом уровне и на бытовом уровне в последние годы? Вот Александр за политику ответит, а Аза за бытовую часть. Александр, пожалуйста, жесткая вот эта столетняя вражда, но мы не говорим о 100 годах вражды, а вот последние годы враждой можно было назвать политические отношения между двумя странами?
За политику ответить легко.
Давайте.
Потому что за эти 100 лет, значительную часть из этих 100 лет, точнее большую часть этих 100 лет, никакой политической вражды между Республикой Турции и Республикой Армении не было, ибо не существовало независимого армянского государства. Оно было между 18-м и 20-м годом, а затем оно было создано в 91-м году. И все это время та вражда, которая была, вот за нее будет, видимо, отвечать Аза. Что же касается того, что... То есть это то, что происходило, так сказать, в ментальных картах, в умах армян и турок, кстати, не обязательно проживавших в Армении или в Турции. Если же говорить, собственно, о политике, то причиной той вражды, которая есть, были скорее не события в Турции начала 20 века, а карабахские события. В 91-м году Турция открыла границы с Арменией, до 93-го года граница с Арменией была открыта. Несмотря на то, что события начала века, конечно же, были тогда известны. И эта граница была закрыта со стороны Турции ввиду неудачного для Азербайджана развития карабахского конфликта в виде поддержки Республики Азербайджан. Турки и азербайджанцы очень близкие народы. Там бытует выражение «два государства, одна нация». Да? Это формулировка Гейдаром Алиевым придумана. Так вот, эта граница была закрыта в 93-м году из-за карабахского конфликта. Прошло 15 лет, даже чуть больше. Очевидно, пришло понимание того, что ничего сделать при помощи такого рода давления на Армению и Нагорный Карабах нельзя. Карабах и ныне там. Армения продолжает существовать. Конфликт как был, так и остался, и вряд ли решится в ближайшее время. Соответственно, начинаются подвижки между двумя государствами в сторону нормализации.
Угу. То есть вы уже ответили на вопрос, почему началось потепление, потому что нет никакого смысла в этой холодной войне, потому что никаких результатов она до сих пор не принесла. Итак, мы поняли вот со слов Александра, что в политическом смысле особой вражды, вот, которая проявлялась бы в чем-то конкретном, не было, а просто холодные замороженные отношения и отсутствие общей границы, закрытая граница. Аза, на бытовом уровне, вот я задам вам конкретный вопрос. Для российских туристов понятие отдых и турецкий курорт – это синонимы, как правило, очень часто люди ездят в Турцию. Что такое это для армян? Это обычное дело поехать в Турцию на курорт или это не патриотично?
Лена, прежде чем ответить на ваш вот такой прямой вопрос, я позволю себе дополнить то, что сказал наш политолог из Еревана. Для Турции всегда армянский вопрос, Армения, были очень серьезной головной болью, которая отражалась не только во внешней политике Турции, но и во внутриполитической борьбе, потому что периодически та или иная страна, которая играла очень существенную роль на международной арене, признавала геноцид армян. Признание геноцида армян в Османской империи, то есть в 1915 году, это было очень серьезно для Турции, а самым таким серьезным вопросом для Турции это было возможное признание геноцида армян со стороны Соединенных Штатов Америки, очень серьезного союзника Турции и по НАТО, и вообще очень такого серьезного партнера Турции. И вот все эти события, то есть так называемые вот эти протоколы, впервые речь о них пошла 23 апреля 2009 года, то есть за день до 24 апреля, когда Армения и вообще весь армянский мир, они как бы чтят память 1,5 миллиона погибших армян в Османской империи в 1915 году. И обычно 24 апреля президент Соединенных Штатов Америки говорит о этой тематике, и в последнее время, в последние десятилетия только один президент, Рональд Рейган, произносил слово «геноцид» на английском языке «геноцид». И ожидалось, что Барак Обама тоже скажет слово «геноцид», как он обещал во время своей предвыборной кампании. И вдруг Барак Обама говорит не «геноцид», а говорит армянское слово «егерн», которое, ну, почти то же самое. То есть говорить, что вражды не было, это не совсем правильно, потому что армянский вопрос оставался головной болью для турецких политиков.
Аза, это мы, конечно, безусловно, у меня это специальный вопрос о непримиримых противоречиях. Это две позиции непримиримых: Карабах и геноцид. Я сейчас, и мы к ним обязательно перейдем. Это важный очень вопрос. Все-таки вы ответьте на мой.
Да, в бытовом плане, да. Армения отдыхает в Анталии точно так же, как отдыхают там россияне.
Никаких в этом смысле нет.
Нет.
У них проблем, они приезжают, не боятся, что
абсолютно
скажут,
не боятся.
Вот видите.
И правда то, что турецкие политики очень часто говорят о том, что реально на бытовом уровне эта граница открыта. То есть как российский турист может поехать и на границе получить эту турецкую визу и поехать отдыхать, или там шопинг, покупки какие-то, точно так же любой гражданин Армении имеет право.
Может пересечь
точно
границу.
Точно так же, абсолютно,
вот там,
да. Мало того,
лететь,
там есть определенный товарооборот.
Напрямую можно, да?
Да, можно. Там есть определенный товарооборот. То есть эта граница частично открыта, и даже есть какое-то воздушное сообщение.
Понятно. То есть все-таки мы останемся на этих двух краеугольных вопросах. Люди общаются, политики пытаются общаться, но вопросы, к сожалению, пока не разрешимы. Мы поговорим об этом сразу после анонса. What the Iranian regime must understand, Qaeda is at now.
Вы слышите новости. Мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ru.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. С вами Екатерина Сажнева, специальный корреспондент газеты «Московский комсомолец», Александр Искандарян, известный армянский политолог, с нами на связи из Еревана, и журналист армянской службы «Радио Свобода» Аза Бабаян, 660-1055, абонент «Радио Свобода» – это сообщение до пейджера, 8903-743-2801, принимаем сообщение по СМС, СМС-сообщение принимаем. Итак, я еще раз уточню, что, существуют две главные взаимные обиды. Турки недовольны позицией Армении по статусу Нагорного Карабаха, а армяне тем, что турки не признают геноцид армян во времена Османской империи в начале XX века. И вот, Азат, продолжайте уже тогда свою мысль, которую вы начали. Разрешимы ли эти противоречия с вашей точки зрения? И опять с вашей, буду только про вашу точку зрения спрашивать, какие шаги должны были бы предпринять сейчас стороны, чтобы умиротворить одна другую? Сразу скажу, что в мирных протоколах, которые 10 октября подписали, об этом нет ни слова, об этих двух проблемах.
Там есть пункт, в котором значится, что стороны создают межправительственную комиссию, которая будет и расследовать все те события, которые были в начале века. В начале века исторические события. Официальная армянская позиция, что это не комиссии по изучению геноцида, потому что...
Совместную комиссию?
Да, межправкомиссию.
Таких еще не было до сих пор?
Ну, были какие-то тайные комиссии, скажем так. То есть этот вопрос поднимался на уровне двух государств, вопрос всегда обсуждался. И вот в протоколах есть о такой комиссии. На самом деле просто вопрос в том, что вот, наверное, нужно привести какую-то аналогию с другой страной, скажем, с той же Германией. Она просила прощения у евреев, у государства Израиль за геноцид. И сейчас армяне всего мира говорят, что давайте пусть Турция тоже признает те события, которые происходили в начале века в Турции, геноцидом, и тогда уже будем
и
оттуда...
И
попросит прощения. Официальный Ереван тоже, в принципе, придерживается этой позиции. Это все очень...
То есть вот то, что должна сделать турецкая сторона, признать и попросить прощения. Сразу же мы сейчас обратим вопрос в Ереван к Александру. Возможно ли это? Верит ли он? Я буду личную позицию каждого спрашивать, что турки это способны на этот поступок. Николай вам сразу же пишет вот на пейджер, что армяне, пережившие беспрецедентный геноцид, никогда не простят библейскую резню от Турции. Александр, пожалуйста, вы наблюдаете за ситуацией, вот за движениями в политике Турции, это возможно, что признают? Или, ну, на это нет смысла рассчитывать? Это все такие иллюзии.
А какая разница?
Какая разница, что? Подождите.
Я боюсь, что это невозможно себе представить.
Понятно.
Если вы меня будете спрашивать, что будет с Турцией через 50 лет, я вам не смогу ответить.
Да. Сейчас.
Но одно можно сделать точно. И это делается. Увести этот вопрос в другую сторону. Граница открытая – это не конфетка за хорошее поведение, это не медаль, это не, я не знаю, приз. Любят армяне турок или нет? Считают ли турки, что был геноцид или нет? Признает ли Турция, что случилось или нет? Это все останется, несомненно, как проблема. Просто меня спрашивают, мне задают вопросы про конкретную тему, тему моих профессиональных, так сказать, студий. Я на него и отвечаю. При этом граница может быть открыта.
Да.
Граница бывает между государствами, граждане которых друг друга не очень любят. И довольно часто так бывает. Открытие границ – это не дружба между Арменией и Турцией. Вы вначале так задавали вопрос. Угу. Это нормализация.
Нормализация, конечно. Слово «дружба» где-то не звучало у нас еще.
У Турции есть, у Турции есть проблемы со всеми своими соседями. С греками, с болгарами, с киприотами, с арабами сирийскими, с иранцами и так далее. Есть их огромное количество. Но границы при этом открыты, люди могут ездить. А тут получается действительно некая фальшь, потому что летать-то правда можно, если из Еревана в Стамбул летают самолеты. Люди полететь могут. А вот погрузить, я не знаю, молибден на поезд и отправить его в Трабзон, чтобы дальше отправить в Россию или в Европу, вот этого сделать нельзя. Сухопутная граница закрыта. Это некое наказание за то, что происходит в какой-то третьей стране. Вот этого наказания не должно быть. А проблема геноцида – это отдельная проблема, которая останется. И которая будет всегда. Если мне скажут, что в Израиле люди любят немцев, нет, не любят. В Израиле к немцам очень многие люди относятся известным образом. Но, тем не менее, самолеты летают, посольство
нет, есть. Подождите, но немцы-то покаялись. Проблема-то там не стоит. Немцы-то покаялись. Вы скажите, пожалуйста, Александр, вот как вы это видите все-таки, если... Вот у нас нет сейчас в студии турецкого журналиста или там представителя этой страны. Но как бы вы сформулировали, почему они никогда сейчас не признают, почему так важно для них и принципиально не признать этот геноцид? Просто объясните нашим слушателям, чтобы они понимали. Ну, казалось бы, ну ведь Германия признала Холокост, покаялись. Почему туркам этого не сделать? Вот за них попробуйте объяснить.
Ни в Германии, ни в Израиле.
Я вчера был в прямом эфире с турецкими участниками, и бываю в Турции, они бывают здесь, я разговаривал с ними на эту тему, публиковал на эту тему работы. Германия покаялась после того, как ее завоевали. Германию заставили покаяться. Турцию не завоевали после Первой мировой войны.
Не совсем согласна. Сейчас, вот сейчас Германию никак не назовешь покоренной, завоеванной страной. Сейчас, ну, абсолютно, вы сейчас проведите все опросы общественного мнения, будет тот же результат.
Мы говорим о демократичной стране.
Конечно.
Потому что был Нюрнбергский процесс, потому что долгое время это немцам объясняли буквально в школах и так далее. В Турции этот процесс, если начался, то только-только. Там даже обсуждать этот вопрос запрещено законом. Там есть так называемая 301-я статья, по которой, в частности, Орхана Памука, да, пытались судить. Она сейчас не вполне полностью действует, если мне позволит так сказать. Но, в случае, до недавнего времени вообще говорить об этом было нельзя в Турции.
Понятно. Екатерина просит слово, пожалуйста.
Ну, да. Знаете, ни в Германии, ни в Турции нет горы Арарат. Ой, ни в Германии, ни в Израиле нет горы Арарат, и нет у них друг к другу территориальных претензий. А тут вопрос о дружбе и нормализации отношений дипломатических почти неизбежно приведет к тому, к территориальным вопросам. Что кому принадлежит?
К сожалению, не совсем так.
Нет,
или, к счастью, не совсем так.
Это совсем так. Не обязательно увязывать эти две. Мне кажется, эти проблемы можно решать параллельно все-таки.
Что касается территориальных вот этих взаимных претензий, нужно посмотреть, что такое современная Турция и что такое современная Армения. То есть одна маленькая страна с населением в 3 миллиона человек не может, по крайней мере, сегодня поднимать вопросы о каких-то территориях.
Ну, на Турции, уровне, это говорят
естественно,
все.
Но они не просят прощения не из-за этого. Просто тут вопрос в обществе, насколько это общество демократично, насколько это общество развито именно в западном понимании демократии. И если мы говорим о Германии, Лена абсолютно права. Каждый немец, я думаю, что ну, там процентов 5-10 могут как-то ставить этот вопрос под сомнение, а все остальные скажут, что да, мы
правильно
виноваты, и мы
тогда
просим прощения. Да. А в Турции есть определенная часть населения, которая понимает, что события, которые происходили в начале века, это на самом деле геноцид. Они согласны просить прощения. Там периодически проходят какие-то процессы именно интеллигенции Турции. Я хочу вспомнить, вот когда был убит армянский, турецкий журналист армянского происхождения Грандинг, и тогда, когда он был убит, на улице вышли тысячи и тысячи турок с надписью «Мы тоже армяне». То есть надо понимать, что современная Турция – это непростая страна. Там есть население, а в основном это вот именно в западной, в европейской части Турции, которые развиваются именно в демократическом русле. И есть осталая Турция, которая еще придерживается вон тех своих...
Их больше.
Их намного больше.
Мы сошлись, пришли к тому, что первое, главная, основная претензия Армении к Турции неразрешима. Это противоречие пока неразрешимо. Мы теперь поговорим о взаимной претензии к Турции, где она целиком солидарна с Азербайджаном, что нужно изменять статус военных на территории Армении. Я сейчас хочу обратиться к Екатерине Сажневой, которая побывала там, в Нагорном Карабахе. У вас, вот расскажите о своих впечатлениях. От горячей точки там уже ничего не осталось.
Вы знаете, я первый раз была в Нагорном Карабахе в прошлом году, практически сразу после того, как приехала из Южной Осетии. Вот. И это просто было небо и земля. То есть такой анклав, такое маленькое государство, очень обеспеченное, это чувствовалось. Первое, кого мы встретили в Нагорном Карабахе, это были армяне из Франции, которые туда просто приезжают туристами. Вот, там чистые улицы, там новые дома, там хорошие машины, хорошие магазины. И, в принципе, то есть после какой-то такой разрухи других закавказских республик...
Контраст был разительный.
Это не просто контраст. То есть видно, что туда вкладывают деньги. А когда кто-то куда-то вкладывает деньги, война просто невозможно. И чувствовалось, что война, в принципе, какое-то насильственное решение этого конфликта на данный момент, как мне кажется, это невозможно.
Но ни одного азербайджанца вы там не встретили. Вы даже русских 260 человек
280
там
всего русских, да. Угу. Азербайджанцев мне сказали, что есть несколько смешанных семей где-то в деревнях. Но так в Степанакерте и в Шиши это исключено.
Почему?
Ну, потому что это исключено, потому что...
Вот
это...
мирная республика,
почему?
Вот
потому что это была этническая война, Лена, и из Карабаха ушли те азербайджанцы, которые там проживали...
Туристами.
Вот мы говорили, а мы начали наш...
Это не 100 лет назад было, когда был геноцид армян.
Если нельзя говорить о вражде на бытовом уровне между Арменией и Турцией, то о вражде на бытовом уровне между Арменией и Азербайджаном говорить нужно, потому что достаточно прочитать, я подчеркиваю, азербайджанские СМИ. Не армянские СМИ. В Армении во время конкурса Евровидения армянские зрители болеют за азербайджанский дуэт, и из-за этого им ничего с ними не будет. Они могут запросто сказать, что да, вот мы болели, мы посылали СМС. Я знаю таких людей, я сама за них посылала СМС-ку, великолепную песню спели. Но в Азербайджане, даже если человек просто ему понравилось, кто-то, девица какая-нибудь, которая поет, или мужчина, который имеет армянскую фамилию, при этом что-то хорошее говорит или делает, за это их могут даже преследовать.
Но их уже и преследовали, 6 человек вычислили, которые голосовали,
это враж,
преследовали,
да,
за
вот
что Азербайджан обещают исключить с этого конкурса.
Аза, но опять же, есть 7 районов, которые, за которые Азербайджан считает Армению оккупантами.
Так, это 7 районов, это так называемая буферная зона.
Но она принадлежала Азербайджану.
Она принадлежала Азербайджану, но войну-то за Карабах начал Азербайджан. То есть жили там люди, мирно, спокойно, разваливается Советский Союз. И Карабах, который не был в составе Азербайджана просто как территория, а был автономной областью, население Карабаха, согласно действующей конституции Советского Союза, говорит, что мы выходим, свободное волеизлияние, мы выходим из состава России, и мы теперь самостоятельная республика. И начинается война. Естественно, когда идут военные действия, тогда уже у кого больше военных талантов, тот и побеждает. Или, я не знаю, там разные были, да, какие-то события. И, естественно, армянские войска освободили эти территории, освободили Карабах и все те территории, которые прилегали к Карабаху. То есть они создали себе буферную зону. И на сегодня на уровне политиков, то есть Армения всегда говорила словами своих президентов, министров иностранных дел, что мы идем на компромисс, и наш компромисс заключается в том, что вот мы завоевали эти территории, мы их согласны вернуть. Но как вернуть? Вот это уже вопрос.
Вот мы поговорим, продолжим разговор сразу после краткой сводки новостей. А я объявлю, что сегодня в рамках программы «Время гостей» продолжается цикл передач «Россия между прошлым и будущим». О будущем России беседуют писатель-фантаст Александр Мазин, историк Александр Скобов и член Координационного совета Российского трансгуманистического движения Данила Медведев. Ведет все это Виктор Резенков в программе «Время гостей». Вернемся в студию сразу после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных новостях. Депутаты от партии КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия», покинувшие зал заседания Госдумы, заявили, что не вернутся обратно до тех пор, пока президент Дмитрий Медведев не обсудит с ними вопрос о фальсификации результатов выборов. Госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что преследования журналистов и правозащитников в России представляют угрозу развитию общества. Выступая сегодня в МГУ, она сказала, что в инновационном обществе люди должны иметь возможность безопасно для себя выражать несогласие с действиями властей. Новая редакция российской военной доктрины не исключает нанесение превентивного ядерного удара по агрессору. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в интервью газете «Известия», опубликованном в среду. Несколько членов партии «Яблоко» призвали ее лидера Сергея Митрохина уйти в отставку в связи с поражением на выборах в Московскую городскую думу. Сообщается, что соответствующее заявление сделали члены партии Павел Елизаров, Андрей Бузин, Анатолий Рабинович и Семен Бурт. В интервью «Радио Свобода» Сергей Митрохин заявил, что не намерен покидать свой пост. Глава Совета по президенте России по правам человека Элла Памфилова опровергла информацию о том, что Генпрокуратура признала правомерным пикеты движения «Наши» у дома журналиста Александра Подробинника. Президент США Барак Обама приветствовал голосование в Сенатском комитете по финансам в поддержку законопроекта о реформе системы здравоохранения. Обама заявил, что отныне законодатели как никогда близки к утверждению законопроекта. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун сегодня, как ожидается, объявит об отправке в Афганистан дополнительно 500 военнослужащих. Там уже дислоцирован 9-тысячный британский контингент.
Продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы. Микрофон Елена Рыковцева. Обсуждаем так называемую, может быть, пока еще нормализацию отношений между Арменией и Турцией. И задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, как вы считаете, надолго ли сохранится такая тенденция? Верите ли вы в то, что эти отношения будут урегулированы? И с нами на связи, перечислю гостей, из Еревана, известный армянский политолог Александр Искандарян. В студии специально корреспондент газеты «Московский комсомольец» Екатерина Сажнева. Она недавно побывала в Нагорном Карабахе. И с нами в студии также журналист армянской службы «Радио Свобода» Аза Бабаян. И мы ждем ваших звонков. Это часть программы по телефону 8 800 222 он единый и бесплатный для всей страны. Сообщение на пейджер вы можете присылать по номеру 660-1055, абонент «Радио Свободы», а номер для СМС 8-903-743-2801. Итак, я прочитаю сейчас для Александра выдержку из газеты «Время новостей», где формулируется... Сразу скажу, что недовольны этими соглашениями в Азербайджане, этими договоренностями между Арменией и Турцией, и даже недовольны в Армении, как ни парадоксально это звучит. Считают, вот я вычитала, что в Армении считается, что эти договоренности могут ослабить армяно-российские связи уже, вот за эти связи по поводу этих связей обеспокоились армянские политики некоторые. Ну вот, вот как формулируется недовольство Азербайджана. Я прочитаю. Несмотря на несомненный успех посредников, реализовать договоренности будет сложнее, чем их подписать. МИД Азербайджана, одного из ключевых участников Нагорно-Карабахского урегулирования, уже выступил с беспрецедентно жестким заявлением в адрес Турции. В нем говорится, что нормализация отношений между Турцией и Арменией до вывода армянских войск с оккупированных азербайджанских территорий прямо противоречит национальным интересам Азербайджана и бросает тень на братские отношения между Азербайджаном и Турцией, опирающиеся на исторические корни. Александр, пожалуйста, объясните нам требования турецкой... Во-первых, вот аналогичный вопрос предыдущему. Разрешим, возможно ли пойти навстречу турецкой стороне, которая ставит свои требования по Нагорному Карабаху? И давайте сформулируем, эти требования синонимичны тем, что, ну, наверное, но вы все-таки подтвердите, что выставляет Азербайджан, вот вывод армянских войск с этих территорий. Это то же самое, Турция требует того же, да?
Тут такой большой мяч воздушный. В самих документах слово «Карабах»
не присутствует.
Слово «геноцид». Более того, ну вот говорили мы до этого об этом, слово «начало века» или «события начала века» там тоже нет.
Да.
В протоколах об этом не говорится. Там говорится, что на темы взаимоотношений между Турцией и Арменией будут создаваться условия для изучения дополнительного изучения, далее перечислены области исследования от экономики и политики, и там указана история тоже. Это все. Слово «Азербайджан», «Карабах» или «геноцид» в этом документе нет.
Нет, конечно. Мы говорим о тех требованиях, ну, о которых известно, да, формулировка требований турецкой стороны, да.
Мы говорим о статье в российской газете.
Да.
Значит, турецкие различные официальные лица и неофициальные лица и так далее устно все время говорят о том, что если не будет урегулирован карабахский процесс и карабахская проблема, или в ней не будет существенного прогресса, то тогда невозможно будет.
Так подождите, Александр, в понятие урегулирования что они вкладывают конкретно? Что значит с точки зрения турецкой стороны урегулировать Нагорно-Карабахский конфликт? Что должна сделать армянская сторона? Какие предпринять шаги?
Да. И подписанных договоров. Ничего не означает.
Да не, не подписанных договоров, а вот то, что договоров. Ага.
Можно, да?
Да.
С точки зрения того, что говорят различные турецкие лица, они говорят разные.
Ага.
От того, что надо вернуть все районы, так называемые оккупированные, да, вот эту зону безопасности, до того, что надо вернуть часть их. И иногда звучат слова «достичь какого-то прогресса». Что такое прогресс? Что угодно будет называть прогресс.
Ага.
Повторюсь, в документах, в официальных
документах. Понятно. То есть четко, вот, четко сформулированных требований турецкой стороны по или там вот каких-то...
Тоже.
Нет, такого не существует.
Тоже.
Понятно.
Армянские же есть такая чеканная формулировка, которая неоднократно высказывалась всеми армянскими президентами, первым, вторым и третьим, многочисленными министрами иностранных дел и так далее. Армения согласна на нормализацию отношений дипломатических и открытие границ без каких-либо предусловий.
Угу.
Довольно стройная, хорошая, плохая разговор, довольно стройная концепция, которая говорит фактически следующее. Вокруг много конфликтов. Есть кипрский конфликт, есть конфликт турецко-сирийских взаимоотношений, там тоже вопрос территориальных претензий. Есть еще какие-то конфликты. Вот это другое дело. В них тоже, наверное, нужен какой-то прогресс. Но речь идет о взаимоотношениях Ереван-Анкара.
Конечно.
Соответственно, либо это так произойдет, либо процесс остановится, потому что ожидать от армян, что они отдадут Карабах за границу, можно было и 10 лет назад, и 15 лет назад, и 7 лет назад. С чего это вдруг сейчас армяне должны пойти на то, на что они не шли? Все это время не очень понятно.
Понятно.
Поэтому либо будет принято в таком виде, как есть. Собственно, это уже ясно, протоколы подписаны. И поступят в парламент не в другом виде, а в том, виде, в котором они сейчас существуют. А там, повторюсь, нет никаких требований. Либо не будет принято. Азербайджан это естественно не нравится.
Понятно.
И Азербайджан естественным образом пытается против этого протестовать, там паника фактически. Потому что существует ощущение предательства. Интересы Азербайджана, ну, огромная страна, Турция страна очень маленькая.
Угу. Ну, я почему все время пытаюсь почетче сформулировать требования турецкой стороны, чтобы понять, возможно ли для... что возможно для Армении выполнить из этих... где возможно пойти для Армении навстречу, а где она никогда в ближайшее время не пойдет навстречу, как не пойдет навстречу, как мы только что выяснили, Турция в вопросе признания геноцида. Вот это я хочу понять. Но мы сначала послушаем Гусмана из Ярославля. Здравствуйте, Гусман, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Я вам скажу, это... Турция никогда не признает, ну, то, что геноцид.
Почему?
Потому что Турция, это там исламские радикалы очень сильные, как и в Азербайджане тоже.
Угу.
Они никогда не признают. Они хотят сделать исламскую республику на Кавказе вообще. Чтобы там...
Поняла? Вы скажите, пожалуйста, нам, Гусман, можно без признания, вот опустить этот вопрос, замять, и отношения могут ли быть нормализованы, если этот вопрос не поднимать, не настаивать на нем? Возможно ли нормализация отношений без вот этого, без решения вот этого вопроса?
Ну, все равно не получится. Отношения не будут. Армения должна войти только в состав России.
Понятно. Радикальное предложение поступило от слушателей из Ярославля. Иван из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
День. Вот мне кажется, что волей судьбы, может быть, волей Бога, там уж никогда не думал, что футбол может сыграть такую роль. Вот появилась возможность каким-то образом все-таки постараться урегулировать этот чуть ли не столетний конфликт. И надо эту возможность обязательно использовать. Надо попробовать сделать все наоборот. Надо попробовать помочь Турции, Армении, Азербайджану установить отношения вот между Турцией, Арменией, между Турцией и Азербайджаном уже есть отношения. И чтобы Турция попыталась каким-то образом вот урегулировать вот эти вот конфликты, вот эти проблемы с геноцидом, с Карабахом, а вот это вот урегулирование, вот это вот установление отношений, это чтобы было просто первым шагом. А если так вот кардинально говорить, если там не будет то-то, если там не будет этого, то это будет вечный конфликт, и от него
ну,
надо
избавиться. Да, вот первый шаг сделали, вот мы сидим и обсуждаем, первый шаг сделан, будет ли второй, третий, будут ли принципиальные шаги сделаны? Пожалуйста, Аза.
Лена, вопрос в том, что есть свои противники этого процесса урегулирования этих отношений и вообще подписанных протоколов в Армении тоже, но их значительно меньше, чем в Турции. И если речь идет о парламенте Армении, где должен ратифицироваться этот договор, то в Армении он точно пройдет, потому что там оппозиция не столь сильна в парламенте. А в Турции... Мне почему-то кажется, что в Турции тоже в парламенте пройдет этот протокол, потому что тут вопрос еще и внутриполитической борьбы. И несмотря на то, что есть протесты, сильные протесты и в Турции, и в Армении, протоколы все-таки пройдут в парламентах двух стран, и эти отношения так или иначе, они начнут двигаться. В каком направлении они будут двигаться, это тоже покажет время, но я думаю, что граница все-таки будет открыта между Арменией и Турцией.
Да, первый шаг, мы сошлись на том, что мы верим все в то, что этот первый шаг будет сделан. Екатерина, вы побывали когда на территории Нагорного Карабаха? У вас возникло ощущение, что в каких моментах Армения может пойти навстречу на уступки по части вот, статуса Нагорного Карабаха, вывода. Вот прям читаю черным по белому. Вплоть до вывода армянских войск с оккупированных территорий азербайджанских. Это возможно, чтобы не было... Вот вы писали как раз о семьях военных. Это возможно, чтобы там не было этих военных? Такое можно себе представить?
Ну как, практически все 130 тысяч там живут людей в Нагорном Карабахе, и в каждой семье военные. Насколько я понимаю, что карабахская армия сейчас она самая боеспособная на Кавказе, потому что она закаливалась в боях, вот, и в реальных боях, и война длилась несколько лет. Естественно, куда выводить этих людей, кого выводить? Там одно из требований – вернуть беженцев, азербайджанских беженцев в Карабах, вот. Каким образом они вернутся, где они будут жить?
Есть, я могу сказать, что может произойти, чтобы Армения в одночасье оттуда и Карабах в одночасье оттуда вывел свои войска с так называемых оккупированных территорий, мы это называем буферной зоной. Если Азербайджан признает независимость Карабаха за одну секунду, не со
они
всех районов.
Они готовы признать только автономный статус.
А если они
понимаю.
Признают Карабах независимой республикой за одну секунду с так называемых оккупированных территорий, не со всех, но с большинства этих территорий войска будут вывезены.
Подождите, а они же...
Так, мы наверное, неправильно говорим, Лен. На этих территориях никто не живет.
Да, там
мы
никто не живет.
Мы говорим
это...
о буферной зоне. На
а,
этих
сейчас,
территориях
да.
никто не живет. Это просто зона безопасности вокруг Карабаха.
Работают. Они живут в Степанакерте, допустим.
Вопрос в том, что Турция, когда делает свои заявления, там, турецкий пример особенно, часто эти заявления делает Тайип Реджеп Эрдоган, он говорит, что пока не выведет Армения своих войск, армянские войска не будут выведены с этих оккупированных территорий, мы не открываем свою границу.
Но
да,
они
вот эти заявления...
Они где дислоцированы?
Они
войска?
Дислоцированы там, потому что это граница между Карабахом и Азербайджаном.
Это надо просто видеть.
Азербайджаном.
Вот опишите. Понимаете, это опишите. Ехать от Еревана до Степанакерта, если перемещаться не на вертолете, то это где-то 4 часа.
Да.
И надо видеть. Вот, допустим, показывают гору и говорят, вот эта гора азербайджанская, а тут же вот там, допустим, километр, эта гора армянская. То есть это вот пятнами находится азербайджанское село, армянское, оно... То есть там для того, чтобы их выводить...
И в этих же селах живут же эти же и военные.
Нет, их вывели оттуда.
Не живут они там, Лена, не живут они там.
Азербайджанские села были, ну, как бы...
Уважаемые дамы, где живут военные, армянские военные? Живут они где, вот армянские военные, которые...
Мы не говорим об огромной стране, скажем, это маленькая территория. Их семьи живут в Карабахе, они несут службу на этих территориях.
Они охраняют границу, они там не живут.
Они там не живут, от этой территории это до Карабаха, где
они
семья,
живут,
там
где, там,
максимум.
Где они служат, где они живут. Он сходил на службу. Он куда вернулся ночевать, вы мне
домой
скажете?
Домой, в Карабах.
Так я про это и спрашиваю. Он живет в Карабахе. Как его можно... Это его место жительства.
Лена, мы говорим о разных вещах. Карабах никто никогда никому не отдаст. Это факт. И об этом говорят и в России, и
но
все
вы
говорят.
Сами только что предположили.
Речь идет о зоне безопасности. Есть маленькая территория Карабах. Вокруг этого Карабаха есть несколько
подушка.
Районов.
Азам,
так называемая
все
зона
сначала.
Безопасности.
Вот все сначала. Все сначала. Вы сказали только что, я повторяю еще раз. Вы сказали только что, если Азербайджан признает независимость Нагорного Карабаха, завтра все войска будут выведены. До этого
Из территории
Нагорного Карабаха.
Степанакерт. Степанакерт. Не Ереван. Они будут выведены из
зоны. То есть они прекратят служить.
Буферной зоны, они будут... Они вернутся в Карабах. Или в Армению. В Карабахе будут войска Карабаха.
И это удовлетворит Азербайджан?
Нет, конечно.
Конечно, нет. Какая же секунда? Это секунда. То есть просто вся ваша секунда, о которой вы сказали, состоит в том, что люди перестанут ходить на работу и будут сидеть дома у себя в Степанакерте.
Я в двух словах попытаюсь вот объяснить. Нет, уступка не в этом. Есть территория Нагорного Карабаха, вокруг которого и началась вот эта война. И конфликт, который уже очень долго длится. И пытаются этот конфликт решить мирным путем. Со стороны Армении уступка является то, что помимо Нагорного Карабаха есть еще 7 районов,
азербайджанских,
не карабахских районов, ранее входящих, они были азербайджанскими районами, которые сейчас являются у Армении, вот там армянские войска, и Армения говорит, признайте Нагорный Карабах, дайте статус официальный Нагорному Карабаху,
да.
Потому что республика сама по себе существует,
да.
И она, кстати говоря, самая демократичная
и
на Южном
Кавказе.
Признают. И тогда мы вам возвращаем... Несколько
так.
районов. Вот сколько районов возвращают?
Так.
Потому что необходима также сухопутная связь между Карабахом и Арменией. Эта связь, она сейчас по Лачинскому коридору. То есть этот коридор, он должен... То есть
так,
мы сейчас
возвращаем...
Мы с вами уже...
Под юрисдикцию Азербайджана возвращаются эти территории, а военные... прекращают нести службу
это
в буферной зоне.
Как, да, 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 да.
То есть они не несут больше службы.
Ну, в принципе,
вот
сейчас это невозможно. Как мне показалось, возвращение районов для жителей Карабаха это невозможно. Потому что они понимают, что если эти районы будут возвращены, то...
Ну,
это...
ну, поэтому и ведутся эти переговоры, и армянская сторона, естественно, говорит, что дайте нам гарантии безопасности Карабаха.
А как можно дать гарантии? Ну, сказать, да, мы вас не захватим, а что-то ветер повернется.
Катерина, и... ну, и существует куча таких конфликтов, тот же косовский конфликт и так далее, и тому подобное. Очень много таких конфликтов, и, естественно, есть
но...
какой-то определенный механизм.
А там
механизм.
Есть иностранные войска, миротворческие
войска? Там сейчас нет, но один из пунктов переговоров, вот переговоров по карабахской проблематике, и предполагать, что там должны mm-hmm. находиться международные войска.
Давайте послушаем Николая из Мичуринска, он давно нас ждет. Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте. Я хочу задать вопрос госпоже Бабаян.
Задавайте, только вы не выключили радио. Николай, радио выключите быстренько вот сейчас.
Я хочу спросить вот что. На территории Турции проживает 60 тысяч армян. На территории современной Турции. Интересно, на территории Армянской республики проживает турецкое население?
Спасибо, Николай. Очень хороший вопрос. Пожалуйста, Азим.
Нет, насколько мне известно, на территории Армении, армяне сегодня не проживают. Турки, по-моему, не проживают. А на территории Турции, да, они живут.
Но не потому не проживают, что им будет некомфортно,
нет,
а потому
нет,
что
нет,
так
нет,
не сложилось нет. просто.
Вы знаете, я вам больше скажу. Есть же иранцы, которые живут и работают в Армении, и речь идет не только об этнических иранцах, речь идет об этнических азербайджанцах. Они нормально ведут свои дела, свой бизнес в Армении и без проблем.
Аркадий из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. К сожалению, у нас этот вопрос освещался недостаточно. Ну вот, раз уж, скажем, были такие сборники «Геноцид армян и русская публицистика» 97-го года, ну, в общем, этого мало. Ведь есть сегодняшняя политика, есть историческая память. Обострение армянского вопроса началось еще после русско-турецкой войны 1878 года. И неожиданно было подогрето в середине 20 века политикой советского государства. Я имею в виду претензии к Турции, так называемый меморандум Молотова. Ведь в Европе и в Германии особенно рефлексия тоже заняла годы и годы после непосредственной войны, то есть нужно время. А историческая память народов штука интересная. Вот, скажем, взять Турцию и Грецию. Я знал 70-е годы грека-эмигранта, коммуниста, истинного коммуниста. Так вот я как помню, как он говорил, что, конечно, дружба народов прежде всего, но турок надо резать.
Ну, Господи. Да, спасибо, Аркадий. Я напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Час прессы». С нами на связи из Еревана известный армянский политолог Александр Искандарян, в студии специальный корреспондент газеты «Московский комсомольец» Екатерина Сажнева, а также журналист армянской службы Радио Свобода Аза Бабаян. Вот что вы скажете по поводу, уважаемые слушатели, вот этих последних шагов навстречу друг другу между двумя странами, Турцией и Арменией. 8-800-222-12, телефон прямого эфира, он единый, бесплатный для всей страны. 8-903-743-2801, телефон для СМС и сообщение на пейджер присылается по номеру 660-1055, абонент Радио Свобода. И, пожалуйста, вот я, Александр, хочу спросить об этих опасениях. Я, чтобы вот не быть голословной, прочитаю из «Коммерсанта». Виктор Мизин, замдиректора Института международных исследований ГИМО МИД, написал, что... Что написал? Отношения с Ереваном, которые остаются с ближайшим стратегическим союзником Москвы в Закавказье, это одно из тех немногих полей, где еще можно попытаться продемонстрировать, что слухи о смерти постсоветской интеграции преувеличены. Он говорит о том, как важно эти отношения сохранять для России, чтобы хотя бы демонстрировать, что это возможно, еще дружба на этом постсоветском пространстве. И при этом в этой же газете «Коммерсант» пишется об опасениях армянских политиков, что эти договоренности между Арменией и Турции ослабят отношения между Россией и Арменией. Что вы об этом скажете? Есть ли здесь связь?
Я сначала по предыдущей.
Да, пожалуйста.
Интересную дискуссию скажу, что азербайджанцы, граждане Армении, в Армении живут.
Нет, турки, он про турок, он про турков спрашивал, про турков.
Турок живут, никогда и не было. Турки.
Ну да, не сложилось. Вот я и говорю.
И даже в Карабахе есть азербайджанцы, 5 человек, попили 50%.
Спасибо за уточнение, да.
Значит, что касается роли России и том, каким образом развиваются события в этой части постсоветского пространства, без, как минимум, молчаливого согласия России, это просто было бы невозможно. Россию нельзя назвать спонсором этого процесса, но Россия, ну, скажем так, как минимум не против него, а на самом деле и в значительной степени его поддерживает. Индикаторов этого много, от того, что господин Лавров лично отправился в Цюрих на подписание, до того, что компания Южной железной дороги, это она принадлежит РЖД, она уже сейчас физически строит на границе логистический центр, ремонт делать на путях для того, чтобы открылась дорога, которая пойдет в Турцию. Российская компания, которая принадлежит энергопроизводящей мощности в Армении, уже неоднократно были заявления, сейчас это просто еще невозможно, что она будет продавать электроэнергию в Турцию. То есть очень многие индикаторы показывают, что Россия не просто дает согласна, а это приветствует. Причина этого очень проста. Пятидневная война между нами и Россией, то есть между двумя стратегическими союзниками, как это называется в прессе обычно, существует такая черная дыра. Если смотреть из России, то Грузия, она является препятствием, которое надо обходить. Обходить его можно только с двух сторон. Либо через Азербайджан, что невозможно, либо через Турцию. Уже сейчас самолеты российских авиакомпаний летают из Москвы в Ереван над Турцией. Уже в данный момент. То есть вот если летишь армянская авиакомпания, то она летит над Грузией, а российская не может. Есть очень много проблем, связанных с доставкой груза, с контактами, с очень многими вещами, которые просто надо по-другому перестраивать. Элементарно для того, чтобы сохранился тот формат взаимоотношений, который есть между Арменией и Россией. Грузы из Армении в Россию сейчас, из России в Армению, извиняюсь, идут сюрреалистическим образом через Украину в Ильичевск, из Ильичевска паромом в Батуми, из Батуми потом в Армению. Вот сколько перегрузок, и как это все, так сказать, удораживает процесс. Вот все это привело к тому, что Россию, ну, может быть, с некоторой долей преувеличения можно назвать одним из спонсоров процесса. И если процесс будет завершен, российское влияние останется здесь наряду с другими. Россия останется партнером Армении. С чем будет хуже, если вот ситуация останется такой, как она есть? Угу.
Спасибо, Александр, за это разъяснение. Ефим из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Добрый день. Ну, во-первых, я считаю, что главное исключить Россию из этого процесса, потому что, насколько мне известно...
Главное что?
Исключить Россию полностью.
Главное исключить, так.
Потому что, насколько мне известно, в этом Карабахском конфликте российские войска воевали как за Армению, так и за Азербайджан. И все это было сделано не просто так.
Не войска, а отдельные люди.
Хорошо,
войска не воевали, войска были выведены.
Да, отдельные люди. И в этом самом, в Баку отдельные люди. Все мы это знаем. Итак, вот я по поводу 8 районов, они 7, по-моему, оттяпали. Так вот, самое главное...
7,
7, 8,
неправильно,
да? Вот, но...
И не оттяпали.
Не оттяпали. Гражданская война была настоящая. Была война. Я знаю, как российские войска бились за Агдам. За винный завод, мне рассказывали люди, которые пока там все не выпили, они бились насмерть, как в Сталинграде. Но это мое только мнение. Вот, а меня вот такой вопрос интересует. В отношении Турции, если она признает, мне кажется, это самый главный геноцид армянского народа в 15-м году, как ей грозит это в экономическом плане? Спасибо.
Со стороны кого? Подождите, спасибо. Со стороны кого грозит?
Со стороны Армении, естественно, раз геноцид был.
Грозит, это хорошо со стороны Армении в экономическом плане.
Нет, в экономическом плане он, наверное, имеет в виду, что потомки тех людей, которые подверглись геноциду, имеют право требовать и свои земли, и свои дома, и свои вклады, потому что вообще известно, что в начале 20 века в Османской империи особенно богатым населением считалось именно армянское население.
Угу. Я, Екатерина, я допускаю, что не все наши слушатели читали вашу статью о Нагорном Карабахе, а вы делали акцент на русских женщинах, которые там живут.
Я делала два материала о Нагорном Карабахе, просто репортаж и о русских.
И вот о русских женщинах. Мне очень интересно, что они чувствуют по отношению к нынешней России? Они чувствуют, что их поддерживает страна, никакой связи уже нет с этой Россией. Вот что там эти русские женщины в Нагорном Карабахе и Россия? Как их, что их связывает?
Ну, дело в том, что это, наверное, особая община. Да, то есть она состоит только из женщин, потому что это женщины, которые выходили замуж за армян и так и не смогли уехать во время войны. Как они сами говорят, они уже говорят с сильным кавказским акцентом все. Там женщины от 80 до 40 лет. То есть последние приехали в 88 году. Духовной связи с Россией у них, к сожалению, они и сами говорят, практически нет. Недавно открылась государственная русская школа, есть русский детский сад, но их дети, они уже армяне, они уже не ходят туда. То есть, ну, они ходят, конечно, туда, но в меньшей степени...
Позволю не согласиться, потому что я последний раз была в Карабахе где-то 5 лет тому назад, и я была удивлена тому, что и молодежь, и дети, чего уже нет ни в Ереване, ни в Баку, ни в Тбилиси, тем более... Все говорили великолепно
по-русски
на русском.
По-русски они говорят.
Они именно... говорят, они учатся, они получают информацию именно на русском языке. Карабах это
кстати,
очень...
на заработки они в Россию ездят из Карабаха.
Мы завершаем на этом программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. Вашими гостями были Александр Искандарян, Аза Бабаян, а также Екатерина Сажнева. И теперь «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Хиллари Клинтон оценит, как уживаются ислам и христианство в Татарстане.
Комментарии экспертов.
В этот день, 45 лет назад, был свергнут Никита Хрущев.
Право автора.
Знакомьтесь, новые блогеры Радио Свобода.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.